Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 4 июля отправился в большую поездку по африканским государствам. За 4 дня он посетит Уганду, Кению, Руанду и Эфиопию. Это первый за десятки лет визит главы израильского правительства в так называемую «Черную Африку», то есть в страны южнее Сахары. Вечером в понедельник Нетаньяху участвовал в мемориальной церемонии в аэропорту угандийского города Энтеббе в связи с 40-й годовщиной легендарной израильской операции «Шаровая молния» по освобождению еврейских пассажиров самолета авиакомпании Air France, захваченного 27 июня 1976 года западногерманскими арабскими террористами. Этой операцией командовал и погиб в ходе нее его старший брат Йонатан Нетаньяху, подполковник группы израильского спецназа. О фантастическом по своей сложности, дерзости и эффективности рейде нескольких разных спецподразделений израильской армии 4 июля 1976 года, об операции «Шаровая молния» или «Энтеббе», которая позднее в честь единственного погибшего во время нее военнослужащего израильтянина стала неофициально называться также «Операция Йонатан», написаны сотни книг и мемуаров, а также сняты несколько художественных фильмов с мировыми кинозвездами в главных ролях. О событиях 40-летней давности и о нынешней поездке в Африку израильского премьера я поговорил с политическим аналитиком, редактором русскоязычного медийного портала «Изрус» Александром Коганом. Что доказал 40 лет назад Израиль себе и всему миру? Руководитель той операции «Шаровая молния», бригадный генерал Дан Шамрон, как известно, сказал, когда все закончилось: «Если мы смогли сделать это в Африке, мы сможем сделать это повсюду». А, например, Шимон Перес, который тогда был министром обороны, вспоминал, что один из его заместителей у него всерьез поинтересовался, собирается ли Перес захватывать только аэропорт или всю Уганду, потому что в таком случае для операции понадобится уже не 100 военнослужащих, а аж целых 500, чтобы оккупировать всю эту африканскую страну.
Действительно, тогда было показано, что государство Израиль в состоянии не только защитить себя, как бы, не 67-го года против превосходящих сил противника, но и способны вести операции далеко, очень далеко за пределами страны или ее соседей. Естественно, это очень сильно укрепило тогда и еврейский дух по всему миру, потому что операция такого масштаба, проведенная спецслужбами и армией маленькой, очень молодой страны, у которой оказались стальные нервы и стальные другие части тела, для того, чтобы провести такого рода операцию, естественно, это показало евреям, что это государство может их защитить. То есть это было одним из толчков для увеличения количества репатриантов, приезжающих в страну, и, естественно, для поднятия такого национального самосознания среди евреев диаспоры.
Израиль не боялся очень гневной международной реакции, в первую очередь советского блока?
Естественно, боялся, естественно, опасался. Все-таки страна небольшая. Против гиганта такого масштаба с сателлитами противостоять было бы сложно. Но ситуация была действительно, в которой отступать нельзя было. То есть тут был очень простой расклад. Или мы показываем, что наши граждане не защищены за рубежом, или же мы предпринимаем все меры для того, чтобы их спасти. Естественно, были там некоторые детали, которые позволили облегчить проведение этой операции, знание территории. Так сами израильтяне же строили аэропорт в Уганде. Но да, решение было принято, потому что просто не было выбора.
То, что премьер Израиля посещает сейчас Уганду в 40-ю годовщину освобождения заложников в Энтебе, это явно не совпадение. То, что в этом аэропорту организована мемориальная церемония в память об операции «Шаровая молния», тоже явно не совпадение. То есть угандийские власти сейчас признают правомерность действий израильских войск? Ведь много угандийских солдат тогда погибли, когда они пытались сопротивляться израильскому спецназу.
Да, действительно, погибло достаточно много угандийцев. Я не помню точных цифр, но ситуация, по всей видимости, за все эти годы, 40 лет, изменилась. И в Уганде, по всей видимости, смотрят на ситуацию несколько иначе. Возможно, это и связано еще и с тем, что Беньямин Нетаньяху прилетает туда не просто каким-то там историческим в плане визитом, я имею в виду историческим в плане там воспоминаний об операции Энтебе, Он приезжает туда с предложениями, с бизнесменами, которые могут очень сильно посодействовать развитию этой страны.
Трудно вспомнить поездки израильского премьера в страны Африки вообще. А тут вдруг за 4 дня Уганда, Кения, Руанда, Эфиопия. Вот с чем связана такая дипломатическая активность? Ведь, кстати, многие обратили внимание на то, что Нетаньяху извинился за сотрудничество Израиля с режимом апартеида в ЮАР в прошлом столетии.
Ровно 2 года назад, как раз в июне 2014 года, в Африку на 10 дней слетал тогдашний министр иностранных дел, а ныне министр обороны Авигдор Либерман. Он был в Руанде, Кот-д'Ивуаре, Гане, Эфиопии, Кении. С ним, опять-таки, тоже ездила достаточно крупная делегация бизнесменов, были заключены различные сделки, заключены различные договора между правительствами. До него единственный глава МИД, который была там, это была Голда Мейер за 40 лет до этого. Она была в Африке. Всегда считалось, что вся израильская внешняя политика, она должна опираться только в Америку, заключаться в том, что как смотрят на что американцы, и следовать в их фарватере. Сейчас ситуация очень сильно изменилась. Израиль ведет свою внешнюю политику, ведет контакты со всеми странами. Да, мы видим и на российском направлении, и в направлении Турции, и в направлении Африки. Изменение концепции, да, это переход на новый рельс. Что касается вопроса примирения с ЮАР, сегодня, очевидно, для того, чтобы примириться с ними, для того, чтобы начать какие-то контакты, необходимо такого рода извинения. Ну, вот это извинение Нетаньяху и приносит.
Нетаньяху действительно сопровождают десятки бизнесменов, сообщается об инвестициях, о гуманитарной помощи, которую Израиль собирается оказывать странам Африки. Вы это уже упомянули. Насколько Израиль заинтересован в поддержании добрых отношений с африканскими странами экономически и насколько политически? Есть мнение, что главная цель визита – это уговорить страны, которые Нетаньяху посетит, прекратить голосовать против Израиля в Организации Объединенных Наций?
Ну, это правильное мнение, я считаю, потому что, опять-таки, 2 года назад, когда прошла у нас операция «Нерушимая скала», были постоянные дебаты в Совете Безопасности по поводу того, что делали израильтяне или не делали израильтяне и так далее. Руанда, например, которую посетил тогдашний глава МИД, она поддерживала Израиль, будучи председателем Совета Безопасности. То есть, что вот такие вот налаженные и положительные отношения между странами, они сыграли свою роль. Естественно, африканские страны имеют определенный вес, африканские страны могут голосовать и в Совете Безопасности, и в других форумах ООН. Естественно, да, вот улучшение отношений с африканскими странами – это один из ключевых моментов вот этой вот новой политики диверсификации, скажем так, отношений Израиля с другими странами мира.
Экономические интересы у Израиля могут быть на африканском континенте? Насколько они масштабны?
Да, естественно, могут. Африка – это обилие стран с огромными ресурсами, как территория, на которой все есть, но никто не знает, что с этим делать. Для израильтян, которые знают, что делать со всем, что есть у них, да, у нас ничего здесь, по сути дела, нет. Это золотое руно, которое можно собрать, которое можно использовать. Да, мы можем продавать наши технологии, мы можем обучать местных специалистов, мы можем содействовать развитию любых практически, любых направлений, любой промышленности. Да, то есть для израильтян это естественная прибыль. Укрепление отношений с другими странами. Мы можем продавать оружие, мы можем продавать лекарства, мы можем продавать технику, оросительную технику. У нас открыты все направления.
Напомню, что я беседовал с редактором русскоязычного медийного портала «Изрус» Александром Коганом. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение разговора о внешней политике Израиля и его соседей. Несколько дней назад, накануне знакового телефонного звонка Реджепа Эрдогана Владимиру Путину, Турция объявила о намерении нормализовать отношения с Израилем и положить конец разрыву связи и с этим государством, который продлился целых 6 лет, намного дольше, чем противостояние Анкары с Москвой. Отношения между Турцией и Израилем, некогда близкими союзниками, официально окончательно испортились в мае 2010 года, после того, как израильский морской патруль уничтожил 9 граждан Турции на борту судна «Мави Мармара», пытавшегося прорвать израильскую блокаду сектора Газа, контролируемого группировкой «Хамас». Что заставило турецкого президента-исламиста Эрдогана, все последние годы строившего неооттаманскую внешнюю политику, вдруг предложить Израилю примирение именно сейчас, одновременно с точно таким же посланием властям России? И как такое развитие событий восприняло израильское общественное мнение? Эти вопросы я задал израильскому политологу Зееву Ханину, профессору университета Бар-Илан в Иерусалиме и ведущему консультанту Министерства абсорбции Израиля.
Я бы сказал, что ответом на ваш вопрос является последовательность действий. Сначала была заявка на потепление отношений с Израилем, а затем договоренность с Москвой. Примерно где-то в конце января, в начале февраля мы стали из Москвы слышать разговоры из серии «Израиль остается чуть ли не последней надеждой для России помириться с Турцией». Дальше мы слышим, как по итогам визита Нетаньяху в Москву Владимир Владимирович отвечает на вопрос журналиста, не будет ли Россию нервировать израильско-турецкое сближение. Он вдруг делает удивившее всех, но не удивившее тех, кто слышал, что говорили в феврале, заявление о том, что на самом деле мы это приветствуем. И чем меньше проблем у партнеров будет с их соседями, тем лучше будет для двухсторонних отношений. После этого никаких сюрпризов, заявление Нетаньяху о том, что вот договор с Турцией будет вот-вот подписан, а затем как бы извинения Эрдогана, которые были принесены Путину, удивления не вызвало. Значит, есть только две версии. Что, так сказать, курица, а что яйцо. Первая версия, она выглядит так. Судя по тому, что израильтяне собирались договориться с турками, это подвигло, так сказать, россиян на то, чтобы пойти на встречу туркам и согласиться на это самое потепление. Вторая версия говорит о том, что это была некая такая многосторонняя договоренность изначально. И во время визита Нетаньяху в Москву они проговорили некую, так сказать, многоходовую комбинацию, в которой будут участвовать и Анкара, и Москва, и Иерусалим, и Афины, и Никосия.
Коротко говоря, зачем сейчас Анкаре так необходим Израиль?
Анкаре необходим Израиль по трем причинам. Первая причина – Анкара сегодня в тотальной изоляции. Нулевая конфликтность с соседями превратилась в конфликт со всеми соседями. У них проблема с Ираном, Египтом, саудитами, армянами, курдами, европейцами и Москвой. Да? Концепция неотоманизма провалилась полностью. Это было понятно еще некоторое время назад. Но сейчас острый конфликт с европейцами – в связи с кризисом беженцев, в конечном итоге привел к тому, что ему нужно срочно налаживать отношения с европейскими столицами. Если раньше у Эрдогана восстановление в сфере влияния Османской империи было связано с тем, чтобы понравиться арабам, нужно было поссориться с евреями, то теперь, чтобы вернуться и как-то наладить отношения с европейцами, нужно с евреями помириться. Понятно, что это связано с осознанием такого факта, что он сильно переоценил, например, антисионизм Европы, влияние ультралевого и исламского лобби в Европе, не понимая того, что все-таки при всех конфликтах, даже острых конфликтах между европейцами и израильтянами, это все-таки конфликт внутри семьи. Второе обстоятельство, оно связано с тем, что еще немножко, если продолжение конфликта с Израилем будет углубляться, то в конечном итоге Эрдоган останется один на один с последствиями сирийского кризиса, мобилизовав против себя всех. Следующим шагом будет признание курдской независимости Израилем, а дальше деваться будет некуда европейцами и американцами, то есть состоится вот этот вот антитурецкий блок, который формируется по оси Иерусалим, Никосия, Афины, возможно, также София, Бухарест. Если вся эта компания признает курдскую независимость, то туркам, соответственно, наступают не лучшие времена. Дальше смотрим, во что превратилась турецкая армия. После чисток генералитета с одной стороны, а с другой стороны, после 5 лет отсутствия израильских технологий, комплектующих, замены запчастей, боеприпасов и так далее и тому подобное. Да? То есть это по-прежнему численно и качественно одна из лучших армий Ближнего Востока точно и, может быть, мира. Но с другой стороны, это армия, которая не сможет вести блицкриг больше. Да? То есть в случае конфликта, например, на турецком фронте и непосредственного вовлечения в сирийский кризис, все, что она сможет, это вести затяжные военные действия, а это в конечном итоге, как мы знаем, на примере, афганской войны, которую вели Советы, Первой и Второй мировой войны, которую вели немцы. Поэтому на сегодняшний день для турков решить проблему нужно было как можно скорее.
А чем была вызвана холодность в турецко-израильских отношениях последние годы? Ведь когда-то Турция действительно называла Израиль чуть ли не стратегическим партнером-другом в ближневосточном регионе.
Ну, Турция называла Израиль стратегическим партнером, когда у власти были не исламисты, а были светские националисты, наследники Кемаля Ататюрка. Когда в 2002 году к власти пришла партия «Справедливости и развития», которая братьями называет не евреев, а называет братьев-мусульман, включая их филиал «Хамас», например, да, понятно, что вопрос о охлаждении, а потом разрыве отношений, это был вопрос времени. И дальше нужен был только повод, да, сама по себе концепция не османизма, как мы ее называем, она, как я уже говорил, Сирию, требовала снижения уровня сотрудничества с Израилем или его сворачивания для того, чтобы завоевать очки, завоевать авторитет в арабо-исламском мире. В контексте того, что в Европу турок не пускают. Сегодня, как мы видим, ситуация ровно противоположная. Нужно просто развернуться на 180 градусов. Почему это происходит ровно сейчас? Это происходит потому, что готовность изъявили в Иерусалиме и в Москве.
А как общественное мнение в самом Израиле и политические элиты восприняли такое развитие событий? С усмешкой, с удовлетворением, с пониманием?
Скажем, опрос общественного мнения, опубликованный сегодня, показал, что 3/4 израильских евреев против, больше половины израильских арабов за. Соответственно, в израильской политическом истеблишменте соотношение другое. 70% за, 30% против. Но это вот ровно так, как проголосовал военно-политический кабинет. Из 10 членов военно-политического кабинета 7 министров были за, 3 министра, включая министра обороны, и обоих министров от партии «Еврейский дом», то есть праворелигиозные партии, были против. Да? Аргументы «за» выглядят так. Это Израиль не может себе позволить неопределенно долго поддерживать отношения конфликта с одной из важных стран Ближнего Востока. Плюс к этому найденный газ на израильском шельфе требует надежного и стабильного рынка сбыта. В условиях конфликта с Россией, откуда Турция получает 60% газа, она готова стать щедрым и стабильным покупателем. В отличие, например, от того же Египта или Иордании, которые то ли приобретают, то ли нет. И в отличие, например, от там, необходимости строить целую инфраструктуру в обход Турции для того, чтобы экспортировать это в Европу. А так в Турции сами будут покупать и охотно станут хабом для транспортировки этого самого газа в Европу. Но, собственно, возникает вопрос, как на это реагируют россияне. Ведь это вроде бы антироссийский шаг, а только-только на треке Иерусалим-Москва стало все налаживаться. Вот. И тут выясняется, что, оказывается, и россияне готовы пересмотреть контекст отношений и быть частью этой вот многоходовой схемы, что, в общем, и реализовалось последние пару дней.
Заев, а аргументы против?
Аргументы против такие. Первое. Эрдогану нужно потепление с Израилем, чтобы выбраться из капкана, в который он сам себя загнал. Как только он из капкана вылезет, никаких моральных мотивов испортить все снова и начать новый виток конфронтации, если это ему покажется выгодным, у него не будет. Поэтому надежным партнером Турция не будет. Второй момент. Даже если по этому поводу не возражает Москва, не очень понятно, как это скажется на остальных треках. И самое главное, в рамках того блока антитурецкого, который формировал Израиль, то есть треугольника Иерусалим, Никосия, Афины, с возможным выходом на остальные балканские страны. По этому поводу, в общем, пока то, что мы слышим из балканских столиц и из Кипра, они не высказывают, по крайней мере, вслух особой озабоченности. А самое главное, как на это прореагируют в Каире, где пока молчат. Но учитывая, что соглашение включает в себя особую роль Турции в снабжении там товарами гуманитарного назначения сектора Газы, то египетское руководство, по идее, должно воспринимать как акт, который подрывает усилия по борьбе с инфраструктурой террора на Синайском полуострове, ресурсным центром которого является тот самый сектор Газы. Но учитывая, что Аль-Сиси пока молчит, да, значит, возможно, Египет каким-то образом является частью этой договоренности. Ну и главным аргументом является то, что если уж Эрдоган криком кричит и готов приползти на коленях, то зачем же заключать соглашение на его условиях? На самом-то деле это соглашение заключено на израильских условиях. То есть ни одно из трех ультимативных требований Эрдогана, восстановление отношений с Израилем, оно не выполнено. Там этих требований было три. Нетаньяху должен умолять о прощении, выплатить компенсации семьям за убитых боевиков на Маве Марбара и деблокировать Газу. Нетаньяху как бы извинился под давлением Барака Обамы, причем он не извинился, а выразил сожаление по поводу того, что погибли люди. В прежние времена, несколько лет назад, когда эти сожаления были высказаны, Эрдоган заявил, что этого явно недостаточно. Сегодня он заявил, что этого достаточно, и Израиль извинил. Ну и третье требование – деблокада Газы, Эрдоган ее не получил. Хамас возмущен. Нож в спину со стороны турецкого союзника, да, товары эти, которые будет поставлять Турция, будут разгружаться не в Газе, а в Аждоде не будут досматриваться. Мы услышим очень-очень-очень много пиара, да, по этому поводу. В Израиле народ возмущен этим фактом, на эмоциональном, скорее, уровне, по принципу, зачем же протягивать руку провалившемуся исламисту Эрдогану, как в свое время протянули руку уже, так сказать, полностью дискредитированному Ясиру Арафату, да, не получая, по сути, ничего взамен. Сторонники соглашения утверждают, что взамен получили очень много вещей. Реально, с точки зрения международной общественности, решение проблемы Газа есть, на турецком треке произошло успокоение и получили стабильный, так сказать, рынок газа и его транспортировки в Европе. Казалось бы, что еще желать? Но на Ближнем Востоке, как вы понимаете, война имиджей, да, это не менее важная штука, чем реальная горячая война.
Теперь вопрос, что называется, вот глазами стороннего наблюдателя, я попытаюсь такого изобразить, который не очень искушен в ближневосточных тонкостях. Руководство Турции ненавидит режим Башара Асада в Сирии, пользующийся поддержкой Ирана. Террористическая группировка «Исламское государство» тоже враг Анкары, и она может стоять за недавними терактами в Стамбуле. И Асад, и Иран, и «Исламское государство» одновременно это заклятые враги Израиля. Можно ли в такой ситуации ожидать, что в ближайшем или в отдаленном будущем израильские и турецкие солдаты будут воевать бок о бок?
И могу сказать, что эта схема, которую вы представили, она была релевантна для 20 века, да? Когда враг моего врага – мой друг. В 21 веке, как выразился наш премьер, враг моего врага все равно мой враг. Мы имеем некую систему незамкнутых треугольников, когда сложные пересекающиеся лояльности отнюдь не означают необходимости заключения коллективных соглашений. Это Первой мировой войне была Антанта против Четвертного Союза. И все, кто воевал там типа друг с другом, да, они одновременно были союзниками тех, кто воевали с теми же врагами. На сегодняшний день это абсолютно ничего не значит. Обратите внимание, Турция типа воюет с Исламским государством, но одновременно покупает у нее нефть. Это не мешает тому же Исламскому государству, основным источником финансирования, которое является транспортировка этой самой ворованной нефти через Турцию, устраивать в Турции теракты такого масштаба, как мы видели, например, пару дней назад.
Это было мнение израильского политолога Зеева Ханина, профессора университета Бар-Илан в Иерусалиме. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Над выпуском работали звукорежиссер Илья Бабчинецкий и я, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!